Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января 2018 года, 2 раза в день, в 11 и 14 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе праздника вертепные представления фольклорного ансамбля «Веретенца». В перерыве мастер-классы ремесленников, а у нарядной елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявки и просьба подавать заранее по телефону 495-953-0168 и 951-29-51. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 11 по 16 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дом православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дом православный» продлится с 11 до 16 января в КВЦ «Вертел-Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7795. Повторяем, код 863, телефон 268-7795.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Человек с украденным именем. Так можно назвать этого художника. В самом деле, имя Льва Каменева у современного человека, особенно старшего поколения, вызовет ассоциацию скорее с крупным большевиком, чем с русским пейзажистом XIX века Львом Львовичем Каменевым. А ведь род Каменевых дворянский, он внесен в 6-ю часть родословной книги Курской губернии. Впрочем, украденное имя, то есть безымянность, разве это не символ всякого подлинного творчества? Мы привыкли говорить о безымянности иконописцев, об их смирении, самоумолении, но о безымянности как высшей точке творчества, как той точке, в которой сливаются «я», «ты», «мы», «они», мы не говорим. Такая безымянность – высшее достижение художника, высший дар ему, потому что «я» выходит за собственные границы, становится всенародным, всечеловеческим. И хотя эти громкие эпитеты вряд ли приложимы к тихому гению Каменева, по сути они верны. Мы смотрим на его полотна и видим просто подлинный мир. Художника как будто нет, есть мы и есть природа. Но что это значит? Это значит, что он нашел какую-то точку музыкального совпадения своей души и души природы. И ритм его руки, его кисть, его мазка – это ритм наползающего тумана, как в картине «Туман, красный пруд в Москве осенью». Ритм шуршащей прибрежной травы, как на картине «Савино-Сторожевский монастырь под Звенигородом». И там же ритм висящего над монастырем облака и ритм солнца, которое нагрело сусальное золото собора, темные кроны деревьев, грубый речной песок, круги кувшинок. Это ритм все покрывшего снега, как его знаменитой зимней дороги, ритм бегущей собачонки и дровни с двумя фигурами. Это ритм сухой травы, которая торчит из-под снега, и она такая колкая, такая ломающаяся в руках, в рукавицах, и она такая бессильная перед ветром, как судьба художника перед ветром жизни. Внешняя жизнь Льва Каменева складывается благополучно. Он родился в 1833 году, в 50-е годы учится в училище живописи ваяния и зодчества. Это наш замечательный художественный олимп, училище живописи ваяния и зодчества в Москве. В 69-м становится академиком. Удивительно то, что он был учеником Саврасова, но, можно сказать, сам стал его учителем. Разница была всего в 3 года в возрасте. Интересно, что то, что делает Каменев в 60-е годы, будет делать Саврасов в 70-е. Мы смотрим, например, на картину Каменева с простым названием «Весна», это 1866 год, видим гряду деревьев, пускающих свежие весенние побеги, серо-белые блики воды под ними и блики неба над ними. Еще видим очень зеленую, сочно-зеленую траву. И у Саврасова в знаменитом проселке, это уже 73-й год, как будто тот же пейзаж, но с другой точки. Гряда деревьев, дорога, залитая водой, блики воды и небо, и сочная, нарочито несмешанная зеленая краска зеленой сочной травы. Шик гений, его веселье, смелость, торжество, как будто видим крепкую руку, которая не кладет мазки, а как будто бросает их. Саврасов в проселке, конечно, внутренне мощнее и размашистее, чем Каменев в «Весне». Проселок артистичнее в лучшем смысле этого слова, а «Весна» лиричнее. Вообще Каменев — тихий лирик, и, может быть, это черта характера, сделавшая его большим художником, сделала в конце концов несчастным в жизни. Алкоголь, рвущиеся связи, уход близких, нищета — вот закат жизни Льва Каменева. Но как это объяснить, как это совместить? Нам почему-то хочется, чтобы в жизни талантливого человека все было благополучно и все было бы образцом для подражания, все было бы высоконравственно, но при этом нравственно как-то по-машинному, не по-живому, не по-человечески, без этого евангельского видения живого, слабого человека, которому так трудно выстоять в жизни, а нам хочется увидеть что-то очень такое гладкое и псевдожитийное. И одновременно, может быть, вот в этом желании скрывается коварство толпы, потому что толпа не прощает слабости, и она ждет и жаждет падения гениального человека. Бунт Сальери, бунт Каина, этих завистников, дух этих демонов вселяется в толпу, и пятна гения, и даже пятнышки в его биографии она размалевывает по его лику, чтобы затоптать, унизить, убить в конечном счете то светлое, что в нем есть. И как хорошо говорит Пушкин, по другому поводу, но как это применимо к судьбе Льва Каменева. «Врете, — говорит Пушкин, — гений низок, но не так, как вы низок». Романтические слова. Да, наверное, романтические, но, по-моему, христианские. Потому что если в гениальности дар Божий, то как же мы смеем выставлять галочки биографии гения? А что было в его душе? Ее хрупкая музыка, ее беззащитность. Может быть, Лев Каменев пишет природу, потому что именно в природе он находит безопасность. И тогда мир людей — это уже мир каких-то диких зверей, а мир природы — это отсвет Эдема, особенно русской природы, где нет буйства и взаимного уничтожения, как в природе юга. Есть мелодия первозданных сил — воды, воздух, растений, какая-то иллюстрация книги бытия. И где-то рядом уже к этой природе прилепляется человек, фигурка мальчика на заливном лугу, Савино-Сторожевский монастырь, и совсем вдали — дама с зонтиком от солнца и кавалер в неизменной черной паре, фигура крестьянской девочки под Косогором, вид из окрестности села Поречья, а вдали коровы, кажется, звякает легкий бубенчик. И видишь, действительно, Бог — это любовь. увидеть простые вещи, как это сложно, а он это смог. И только когда любящее сердце можно увидеть в самом простом, привычном, незаметном, высшее, прекрасное. Это как закон доброй сказки. Доброму сердцу откроется, а злому никогда. Злое будет бежать за призраками, химерами, обманами, выдумывать их и снова бежать, и все мимо, мимо вечности. А вечность не надо искать, как мы видим это на картинах Льва Каменева. Ее не надо искать, она рядом, она в тебе. Царство Божие внутри тебя. И вот когда нашел его внутри, оно открывается и вовне, в природе, в людях, в животных, в вещах, в этих простых цветах и красках родной природы. И вот тогда понимаешь, что искусство — это не забава, и это тем более не доход, не профессия, не зарабатывание денег, настоящее искусство, конечно. И даже не только песни миру, но это спасение мира и человека от распада, от падения в пропасть. Всего 53 года прожил Лев Каменев. Всего-то полвека нужно, чтобы увидеть вечность. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
Дорогие наши слушатели, я приветствую в студии Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук. Заканчивается почти наш юбилейный год, в котором мы только и делали практически, что говорили об уроках истории, о том, что произошло в России 100 лет тому назад, в 1917 году, но исторические и церковные даты настолько являются глубокими, что поговорить даже за год, конечно, не удастся обо всем этом подробно, и тем более вникнуть в суть событий. Вот совсем недавно мы отмечали восшествие на престол патриаршей святейшего Тихона Белавина. И действительно, даже если только одной этой исторической церковной фигуре посвятить цикл передач, по всей вероятности придется поработать очень и очень много. Все загадочно, все непостижимо, все необъяснимо в этой трагедии, постигшей Россию 100 лет тому назад. Владимир Михайлович, но мы ведь не только в юбилейном году с вами записываемся, мы с вами накануне новых президентских выборов. Сегодня только ленивый не говорит о выборах, о кандидатах, о перспективах России в политическом плане, в политическом в первую очередь, потому что церковный как бы прилагается. О чем бы вы сегодня хотели сообщить нашим слушателям?
Я все-таки хочу сказать, что это горе юбилейный год. И, пожалуй, светлая страница, опять же, вами упомянутая, это собор 17-18 годов, это избрание святого патриарха Тихона патриархом, восстановление патриаршества. А так, какую дату не возьмешь из 1917 года, лучше бы ее не было, и лучше бы вот этого юбилейного, в кавычках, года тоже не было бы. И мы из этого все-таки не выходим, потому что в декабре 100 лет ЧК. В январе 100 лет разгона нашего первого полноправного, полноценного парламента, учредительного собрания. При этом расстреляна большевиками мирная демонстрация. Даже если вот взять 1 января по новому стилю, это 13 января, то святой патриарх Тихон, выступая в храме Христа Спасителя в новогоднем слове, сказал, что советская власть рухнет, что она подобна Вавилонской башне, что это утопия. Будет 100 лет на Новый год. Послушаться бы тогда святого патриарха, и не было бы там ни красного террора, ни гражданской войны, ни насильственной коллективизации, ни ГУЛАГа. Он-то своим глубоким умом, своим прозрением, своей образованностью смог все это осмыслить и проговорить. Правда, вот будет 100 лет этой замечательной речи, этому замечательному слову. Дальше, 19 января 18 года, анафеме подверг святой патриарх Тихон руководителей советской власти, руководителей большевиков. За что? За расстрел мирной демонстрации в Петрограде, в Москве, в Севастополе, в других городах. Это были демонстрации в поддержку учредительного собрания. Большевики расстреляли. Вот. В Петрограде было кровавое воскресенье. Простите, было кровавое воскресенье в 5-м году, а в 1918-м была кровавая суббота. Кто у нас из радиослушателей знает, что была кровавая суббота, помимо кровавого воскресенья? Почему? Потому что все годы советской власти замалчивалось, что такое было. Писали, врали, что разгон был бескровным, не так. И мне довелось еще во времена горбачевской гласности опубликовать первую статью о том, что был расстрел мирной демонстрации. Значит, вот будет 100 лет.
Я добавлю для слушателей, что еще жива семья государя-императора. Еще пока большевики не добрались до нашего святого государя.
Да, значит, и дальше, если идти хронологически. 100 лет Брест-Литовскому миру. И вот тут надо согласиться с президентом Путиным, который в Совете Федерации сказал, что это национальное предательство советского правительства во главе с Лениным, заключение такого Брест-Литовского мира, по которому мы потеряли Украину, Белоруссию, Прибалтику, обязались уничтожить военно-морской флот, платить золотом Германии контрибуцию. Правильно проговорил президент. Но где это в учебниках? В учебниках этого нет. Более того, вот на днях я привел эти слова Путина по телеканалу «Звезда», так их вырезали, вот, подвергли цензуре президента Путина. Ну, меня ладно, но их и Путин не устраивает, понимаете? Вот они в своей сталинщине и Путина слышать не хотят. Вот была просталинская передача, Пиманов ее организовывал. Вот Брест-Литовский страшный мир, осужденный святым патриархом Тихоном. Дальше, что у нас? Дальше у нас 150 лет Николаю II, 200 лет Александру II. Это все очень серьезные поводы поговорить о дореволюционной России. Но, наконец, это трагедия, произошедшая 17 июля в подвале Ипатьевского дома. Вообще-то, следующий год действительно надо было бы объявить годом памяти святых царственных страстотерпцев. 100 лет убиения вот этого страшного преступления. Конечно, нужно осмысливать, нужно проговорить правду. Комиссия, которая возглавлял Немцов, правительственная по останкам, она ведь не сказала всю правду, она пыталась выгородить Свердлова, выгородить Ленина, а они дали прямую санкцию, но по меньшей мере молчаливую, на совершение этого преступления 100 лет назад, когда из Екатеринбурга от местных коммунистов пришла в Кремль на имя Ленина и Свердлова телеграмма, что вот завтра расправимся, если вы против, немедленно телеграфируйте. Так они промолчали, то есть дали как минимум молчаливое согласие на совершение этого злодеяния. Потом обманули советский народ, публично заявив, что расстрелян только государь, а супруга и дети эвакуированы в безопасное место, и покрыли всех убийц. Вот, значит, что это соучастие в преступлении Ленина и Свердлова. Одновременно, что такое лето 18-го года? Это 100 лет начала гражданской войны. Надо осмысливать. Именно Ленин призывал к гражданской войне. Он добился, но какой ценой? Более 10 миллионов в погибших. Вот если сравнить с Первой мировой, там примерно 1 миллион погибших. Тут более 10. Вот стоило это затевать. Дальше, сентябрь следующего года, 100 лет красному террору. Но большевики объявили, что, значит, красный террор и ответ на покушение на Ленина. Но это неправда, это вранье. Потому что и цареубийство, это, конечно, красный террор. И расстрел мирной демонстрации в начале января 18 года, это красный террор. То есть, он красный террор полным ходом шел. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, всему будет 100 лет. И мы, конечно, ко всем этим темам должны возвращаться, осмысливать, проговаривать правду, потому что люди правду не знают. Откуда они могут знать? Они в школе не проходили, в вузе не проходили, по телевидению какие-то пляски устраиваются, что-то такое пошлое выливается на всю страну, на весь народ наш. Откуда правда узнавать? Ну, вот, может быть, из Радонежа.
Владимир Михайлович, очень важный вопрос, на мой взгляд, и существенный, наверное, для нашей аудитории в том числе, а может быть и в первую очередь. Вот мы проводим периодически в прямом эфире так называемые редсоветы. Собираемся и говорим с нашими слушателями, отвечаем на телефонные звонки. И часто звучит лейтмотивом такая мысль. Вы постоянно осуждаете наше славное прошлое, советское прошлое имеется в виду. Почему вы не говорите о каких-то позитивных вещах? Мы говорим о позитивных. Но вот это осуждение, звучащее лейтмотивом, что мы не согласны, мы выискиваем какие-то промахи у наших коммунистических вождей, мы рисуем их, так сказать, кровавыми штрихами. Нет, они были тоже люди, они боролись за построение определенного типа государства. Они были вынуждены, так сказать, защищать молодую Советскую Республику и так далее, и тому подобное. И любая наша аргументация, она не идет в счет, потому что действительно государство, развалившееся в 90-м году, очень много оставило, так сказать, хозяйственно-позитивных вещей, которые у всех на памяти. А то, что происходило с людьми, почему-то сегодня не является определяющим. Почему так?
На эти вопросы я дал ответ еще святой патриарх Тихон в 1918 году. Он определил большевиков как силу сатанинскую. Именно такие темные силы, по мнению святого патриарха, стояли за партией Ленина. И святой патриарх предрек, что несмотря на весь труд, Вавилонская башня социализма построена не будет. То есть люди будут трудиться, честно трудиться, а ничего из этого не выйдет. Потому что построить ее невозможно. Вот ведь какая вещь. Так и выйдет. Ну, десятки миллионов людей честно трудились, и что? И в начале 90-х мы оказались у разбитого корыта. Почему? Да потому что благословен вот этот вот труд без Бога, богоборческий труд, аморальный труд с миллионами погибших, такой труд благословен не был. И результат Октябрьской социалистической революции в том, что мы во многом потеряли 20 век. Вот. Тяжело об этом говорить, но это факты. Только сейчас как-то что-то начинаем выходить. Хорошо, что так, но нужно для этого, для успешного выхода из Октябрьской революции, осмыслить и не уходить ни от каких вопросов. Примирить, вот сейчас много звучит об объединении, примирении. Это абсолютно необходимо. Примирение, ну какое примирение нужно? Богоугодное. Небогоугодное примирение, это примирение, скажем, Николая II и Войкова, ну можно их примирить, ведь доходит до чего-то такого фантастического, ужасного, по станции метро имени цареубийцы Войкова ездит поезд, на котором огромный портрет Николая II, ну что это? О чем думают те, кто вот допускает такое? Это же глумление.
Это не просто глумление, это нечто сатанинское действительно и есть. И, видимо, вот эти вот такие раздвоения, которые свойственны, скажем, шизофрении, они специально присутствуют. Мы говорим о возможном захоронении Ленина. Невозможно Ленина держать больше на главной площади страны, в окружении кремлевских соборов, храмов, святынь возрождающихся. Казалось бы, одно это должно было, так сказать, здравомыслящее население настроить на то, чтобы совершен был этот акт, в конце концов, примирение и тело с землей, и христианские обычаи здесь, да все что угодно. И сам Ленин, по-моему, не завещал его оставить в таком образе. Нет, поднимаются опять разговоры, что нужно все это сохранить, законсервировать, сделать музей и так далее. У меня непрекращающееся чувство, что все-таки с людьми произошло что-то колоссально более серьезное, глубинное изменение сознания, когда, во-первых, сбылись слова пролетарского поэта, единица, ноль. Ценность человеческой жизни ничтожна, она и сегодня такой является. И даже для существующей власти, похоже. Вот мы с вами беседуем, произошел этот чудовищный выброс радиации в Челябинске. Ведь сегодня только узнали из СМИ, что это случилось давно, и под это радиоактивное облако попало огромное количество территорий, в том числе и зарубежных. Об этом молчат, и никто не наказан.
То, что происходит с какой-то ядерной катастрофой, еще не ясно, что происходит, вообще наводит на воспоминания о том, что было с Чернобылем, когда от нас скрывали, потому что вот сейчас, несколько дней назад, мы узнали, опять же, из западных СМИ, не из наших, а из западных, но так не должно быть, значит, у нас скрывали. И вот, значит, очередной день мы не имеем сведений о том, превышена, насколько превышена или не превышена радиация в Челябинске, там, на Южном Урале, в других местах. Нет, правда скрывается. Почему? Вызывает просто подозрение. А вдруг что-то ужасное скрывают, как скрывали вот во время Чернобыльской катастрофы. Во всяком случае, мы столкнулись вот с ситуацией, когда свобода печати, свобода средств массовой информации, свобода слова не работает. Ну где все эти журналисты из Челябинска, из Урала бы? Они бы измерили, что там на самом деле, выдали бы в интернете. Где вы, товарищи, господа журналисты?
Может быть, что-то есть, мы пока не обладаем совсем свежими данными или просто не интересовались этим. Просто отношение вообще, вот недоверие такое к своему населению, оно как-то вызывает подозрение.
Да беда в том, что после Октябрьской социалистической революции произошел отрицательный отбор. Лучшие были убиты, погибли и в гражданскую войну, и во все эти репрессии, голоды. И людям из поколения в поколение внушалась неправда о царской России, о Николае II. И вот мы получили какого-то такого человека, которому ничего не нужно, которому только бы вот как-то устроить свой уголок, который в Бога не верует, для которого главное это потребительские ценности человека с очень низким уровнем культуры. Ну что мы хотим вот от такого человека? То есть мы где-то застряли между прошлым, будущим, и Россию-то не возродили, и вроде советской власти нет, и непонятно что, вот на каком-то перепутье переминаемся, и экономика на нуле, вот сейчас вот новые данные опубликовали, вот только что за октябрь, значит, оказывается, подъема нет, потому что экономические показатели примерно такие же, как в октябре прошлого года, чуть-чуть ниже. Вот. Рапортовали, официальные данные, значит, стагнация продолжается. Демографическая ситуация катастрофическая, примерно на 20% смертность русской нации превышает рождаемость. Значит, можно представить, какие будут последствия. Ведь пусто место свято не бывает, достаточно вот в той же Москве выйти на улицу, спуститься в метро, значит, и услышать не только русскую речь, и увидеть, к чему мы идем. То есть, это вообще-то это уже было, это было в Косово. Только мы огромная страна, и это очень медленный процесс. Но процесс тот же самый, собственно. Вот. И что, значит, экономика ноль, стагнация, демография в минус, нравственная ситуация непонятно какая. Воздух пропитан матерщиной, никому ничего не надо. Я даже сказал бы так, что у нас парламента нет. Вот ведь какая штука. Ведь, пожалуй, единственный живой депутат – это вот Поклонская. Ну, живая девушка. И скромная, и одновременно готовая постоять и за Россию, и за Крым, и за Николая II. Все бы так, а ведь получают колоссальнейшие зарплаты, более 400 тысяч в месяц. Это в бедной, нищей стране, где, скажем, пенсионеры это просто, ну, с голоду умирают. Вот. Ну, это же аморально, такие зарплаты иметь. Вот один живой депутат. Ну вот что это за Государственная Дума? Может быть, нам как раз подумать о возвращении Земского собора. Вы знаете, ведь не так плохо было при Земских соборах. И даже если брать съезд народных депутатов 1989 года, конечно, коммунисты его подобрали так, что он был почти полностью коммунистический, но там были настоящие представители науки, настоящие представители вузов, представители Академии наук были. Сейчас никого нет. Вот я в нынешней Государственной Думе не могу назвать ни одного человека, который отстаивал бы интересы науки, ни одного депутата. Не могу назвать ни одного депутата, который отстаивал бы интересы вузов, школ, образования. Нет ни одного. Вот, ну, нужна такая Государственная Дума, но ее нужно переизбирать, избирать. Она только деньги поглощает. Соответственно, нужно образование партий реальных, которые реально отстаивали бы наши интересы. Или возвращаться вот к Земскому собору. Там было сословное корпоративное представительство, но не так плохо.
Но сейчас мы слышим в основном призывы к стабильности. И вообще стабильность – это нечто такое, вот как священная корова, за которую в последнее время, собственно говоря, мы и голосуем на каждых выборах. То, что народу не нужны потрясения, это очевидно. Это само собой разумеющийся факт. А стабильность какая-никакая, все-таки она предсказуема. Ну, живем, в конце концов, что-то есть положительного, не все так плохо. И вот, может быть, это играет с нами злую шутку, что мы не можем хотя бы кратковременный прогноз политический какой-то сделать в рамках нашего сегодняшнего гражданского общества. Да, может быть, и некому его делать. Народ, честно говоря, не имеет ни времени, ни сил. Он как-то обесточен, он обездвижен, у него нет интеллектуальных возможностей даже.
Сейчас ситуация в чем-то напоминает период Николая I. Россия развивалась. Вот полукрепостническая экономика, она развивалась. Но она развивалась намного медленнее, чем наши конкуренты на Западе. В результате что мы получили? Мы получили в Крымскую войну у нас... парусный флот у англичан и французов паровой. Значит, пришлось топить свой флот, поскольку он сражаться вот не мог. Хотя были хорошие командиры, хорошие матросы, хорошо подготовленные. Пушки стреляют в 3 раза на меньшую дистанцию наши, чем английские и французские. Ружья стреляют на дистанцию в 3 раза меньшую, чем английские и французские. Значит, вот что такое, страна развивается медленно. То есть... сказать, что тогда был застой, стагнация, нет, немножко развивались, но мало, немножко, когда наши конкуренты развиваются очень быстро. И тут можно согласиться с президентом Путиным, который, когда шел на 2-й срок, говорил о том, что если мы не будем давать 7% увеличения развития промышленного в год, то у страны нет будущего. Откуда эти 7%? Я думаю, что ориентировались на то, что это примерные темпы развития Китая и Индии. Вот ведь какая вещь. То есть, ну не можем мы отставать даже от Китая и от Индии. Вот вы представьте, у нас там 0, 1, 2%, а у них 7, 8, 9, и так каждый год. В результате мы уже многократно отстаем даже от стран, которые, собственно, были очень-очень неразвиты еще совсем недавно. Я это хорошо помню, да, даже предположить было невозможно, что мы отстанем многократно по промышленному производству. Тем не менее, это имеет место. То есть, нельзя развиваться медленно, нельзя допускать многолетнюю стагнацию. Нужно успешное, стабильное развитие. Вот успешное, стабильное развитие. Вот без этого жди каких-то неприятностей. Вот как это было с Николаем I. Достойный был государь. Очень болел за страну, за армию, и что. И вот заканчивалось его правление драматично, трагически. Он очень переживал неудачи в Крымской войне. Но если страна не развивается или развивается едва-едва, развивается медленно, то жди каких-то испытаний.
Знаете, я о чем подумал, Владимир Михайлович? Может быть, сейчас возможно организовать, скажем так, ну это, конечно, громкие слова, правительство национального спасения. Это совершенно вовремя, если уже не поздно. И народ поймет, ведь народ поддержит, по большому счету, если инициативы сверху будут поддержаны настоящими делами, скажем, борьба с олигархами, распределение этого сверхдохода на наше население, какие-то социальные меры, не обещания, а именно конкретные меры по оздоровлению существующей экономической системы. И самое главное, доходчиво артикулировать цели и задачи, определить, скажем так, некие сроки. Понятно, что уже много раз нас обманывали, но сделать это на каком-то другом уровне, понятном каждому русскому человеку. Возможно это?
Возможно обсудить важнейшие стратегические вопросы развития. Вот они не обсуждаются в центральных средствах массовой информации, на центральных телеканалах, табу, фигура умолчания, все хорошо, чего нам обсуждать, не так. Нужно обсуждать стратегические вопросы развития и, конечно, сформировать правительство во главе с мощным премьер-министром, с министрами, которые смеют свои суждения иметь. Вот такое правительство по вытаскиванию страны вот из той ямы, в которой мы оказались, нужно оно уже сейчас. Не ждать каких-то испытаний тяжелых, а сейчас. Вот пока еще есть какой-то запас у страны времени. Мы можем успешно развиваться, мы можем быстро развиваться, народ поймет, но это необходимо делать. То есть, ну, вот такой вот рубеж, предстоят выборы, и что? Опять премьер-министр, который, собственно, тут просто функционирует, опять незаметное правительство, опять все остается как было, значит, и стагнируем дальше. Ну и до чего это дойдет?
Но необходимо что-то еще. Вот помните 90-е годы, когда пало правительство Горбачева, и как Ельцин собирал людей? Это же было совершенно другое общество. Вот присутствовала некая искра, какая-то пасхальная перемена происходила в обществе. Все люди почувствовали себя братьями. Они не то что за светлое будущее боролись, они в настоящий момент уже испытывали это на себе, что произошло национальное какое-то укрепление, дух нации сплотился. Ведь это было. А потом все опять ушло куда-то в песок.
Шло национальное возрождение. Публиковались запрещенные коммунистами книги, выходили запрещенные коммунистами фильмы. Можно было говорить правду, в том числе по телевидению. Вот сейчас этого нет. То есть книги лежат, а обсуждения серьезных проблем нет. И я думаю, что вот для русского народа недостаточно стабильности. Нужно духовно-нравственное возрождение. А для него мы должны прежде всего сказать правду о том, что произошло 100 лет назад, то есть осудить как незаконные и февральскую революцию, и октябрьскую революцию, и свержение Николая II. Вот совершенно правильно недавно вот весной в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл сказал, что в 1917 году произошло великое преступление. Но он это сказал, а больше никто. Вот нужен государственный документ, в котором бы говорилось, что произошло великое преступление, мы не признаем законность ни февральской, ни октябрьской, и поскольку есть великое преступление, есть и великие преступники, и имена им Ленин, Троцкий, Дзержинский, Милюков, Керенский, Гучков, еще кого-то можно добавить, мы не с ними, и, конечно, нужно очиститься вот от всего, от Октябрьской революции прежде всего, очистить Красную площадь, самую такую сакральную площадь, самое сакральное место. Без этого, убежден, подлинного возрождения, духовно-нравственного, да и экономического, которое связано с возрождением духовным. Ну, не может наш народ вот жить, довольствуясь тем, когда ему говорят, что вот нужно, чтобы инфляция не превышала 4%. Ну, ради этого русские жить не могут. Нам нужны великие цели. А вот великой целью может быть возвращение великой, православной, тысячелетней. Мы не можем быть правопреемниками коммунистического СССР. Мы должны быть правопреемниками великой тысячелетней России и Древней Руси, и Московского царства, и Российской империи. Все истории это должно быть, это должно быть признано, это должно быть внесено в Конституцию. Вот что это должно. И нужно, конечно, провозгласить как великую цель мирное, добровольное воссоединение с Украиной, с Белоруссией, с Казахстаном. Надо дать перспективу в том числе людям, которые оказались вот в 91-м году в других странах. Мы должны мирно, добровольно воссоединиться. Мы не должны этого бояться. Это наша великая цель. Это в интересах всего мира, чтобы была вот такая вот православная, защищающая мир, защищающая традиционные ценности России. Вот должна быть такая идея государственная. И вот тогда... Тогда будут и экономические успехи, будет ради чего работать. Ну, для чего сейчас работать? Непонятно.
Абсолютно справедливо. Эти слова звучат просто отрадно. И непонятно, почему политики не обращаются с такими словами к народу, который, собственно говоря, их выбирает. Но, с другой стороны, вот мы говорили как-то, ведь это выборная система, демократическая система сама по себе. Даже президент, по-моему, это отмечал. Она ведь очень вариативна, и в России это определенная какая-то демократия. Она уже и демократией-то быть перестала. Народ лениво голосует, а может быть и не голосует вообще. А подтасовки эти, которые совершают нравится, ведь они у всех на слуху. Не пора ли нам, может быть, оставить эту систему, и тогда придет что-то другое, придет сознание того, что ты правда можешь изменить свою жизнь и жизнь своего соседа к лучшему.
За кого голосовать? Вот сегодняшняя проблема, за кого голосовать? Я не вижу ни одной партии, за которую хотелось бы проголосовать. И скажу вам так, я не вижу политика, который предложил бы программу, у которой есть будущее, предложил бы стратегическое видение будущего. Где? У нас формально действует стратегия 2020, стратегия 2030, но совершенно понятно, что они провалились. Значит, где программа стратегического успешного развития? Не топтание на месте под названием «стабильность», так и рано или поздно добром не закончится такое топтание, а успешное развитие. Вот где? Такой программы нет, и боюсь, что мы ее не получим. А если мы ее не получим, то рано или поздно придем к каким-то испытаниям. Я это говорю к тому, что надо наших политиков заставить. Вот заставить, хочу, не хочу. Вот взяли люди и заставили Владимира Ильича Ленина принять НЭП. Вот никогда бы он добровольно НЭП бы не принял. Вот заставили, в том числе рабочие Петрограда. Вышли на улицу, забастовали. Вот мы как-то должны заставить, вот заставить ворочаться, принять те программы, которые реализуемы, которые давно назрели. Это необходимо сейчас сделать.
Ну, а заставить мы должны прежде всего самих себя, во-первых, относиться к жизни осознанно. Наши многие авторы отмечают, что сегодня русский человек часто не понимает того даже, что перед ним проходит вся жизнь. У него нет ни ближайших, ни перспективных целей. Он работает и совершает свою череду, так сказать, ежедневных дел, не задумываясь ни о каких перспективах, потому что и жизнь тяжелая, и перспектив вроде бы нет. Все это происходит как-то автоматически. А что же нам делать? Может быть, нужно как-то отфильтровывать информацию поступающую, сократить время пребывания в том же интернете, в социальных сетях, которые, может быть, и созданы для того, чтобы увлечь людей в сети. Когда говоришь сегодня эти тривиальные вещи, многие оскорбляются, смеются, говорят, что ты отстал от жизни. Но ведь на самом деле мы в глубоких сетях, мы прежде всего не свободны сами от себя, мы ничего не можем делать. Мы в рутине вот этих кажущихся полезных дел просматриваем, теряем свою жизнь.
Я выбросил телевизор, ну нельзя это смотреть. Вот сейчас близится Новый год, но давайте вспомним, скажем, прошлое 31 декабря, 1 января. Ну, это же какая-то сатанинская вакханалия была. Все что-то прыгают, хохочут, хотя ничего смешного, ничего остроумного. Какой-то просто бал сатаны во всей стране по центральным телеканалам.
Братья и сестры, просто посмотрите ради интереса. В Ютубе сегодня это можно сделать. Новогодний огонек 1965, например, года и нынешнего года. Вот буквально одну минуту.
А вы знаете, тогда было приличнее. Тогда, конечно, было телевидение очень скучное, но голубые огоньки получились. И как-то вот люди были на этих огоньках приличные. Пошлости не было вообще. А сейчас какая-то воинствующая пошлость по центральному телевидению. Не только по центральному. Я вот несколько раз последних был на православном телеканале «Спас» в передаче «Прямой эфир». Даже на православном телеканале «Спас» стали появляться передачи не то что не православные, антиправославные. Я говорю о передаче «Прямой эфир», в которой несколько раз участвовал. И я сейчас решил больше не участвовать, потому что вот 8 человек кричат, перебивают, хамят, чуть ли не в драку, а лезут. Тут мне рассказывали на одной из передач, сталинист кричал, значит, вас надо расстреливать. Это православный телеканал. Приглашаются сталинисты. Непонятно кто. Лишь бы, значит, был повыше рейтинг, лишь бы была вот такая вот свора, скандал, вот как на «Россия-1», на других телеканалах. А зачем православным повторять вот это хамство, эту пошлость, которая есть на центральных телеканалах? Ну, не должно такого быть на православном телеканале, потому что мы не приобретем православных глубоких людей в результате таких передач, а своих можем потерять. Мы показываем, что, собственно говоря, по крайней мере, вот в этой части, я говорю о программе прямой эфир, то ну, это просто не православная, повторяю, передача, такой передачи на православном канале быть не должно.
Владимир Михайлович, а мне кажется, вот то, что мы повторяем или делаем кальку со светского, скажем так, образа жизни, со светского общества, со светских СМИ, оно всегда терпит определенные фиаско. Вот даже те СМИ, которые сегодня называются православными, церковными, но легко доступны. Радонеж трудно доступен, он в левом краю диапазона УКВ, с трудом ловится, так сказать, до сих пор, несмотря на наш новый передатчик. Поймать его все-таки сложно. В интернете проще, да, но это уже нужен определенный труд. А вот эти СМИ, они ведь очень похожи на светские и на антицерковные. Во многом становятся современные православные СМИ. Даже детские передачи, они делаются каким-то кальком, совершенно безумным. Мы стараемся кому-то подражать, ведущие подражают выдающимся нашим этим поп-звездам. Это выглядит смешно. Я прочел недавно статью в одном из интернет-журналов, когда разбирались выступления наших священников, которых сейчас, к сожалению, повторяет автор этой статьи, очень и очень много. И они высказывают суждения по всем вопросам общественно-политической жизни. Их суждения часто смешны и необъективны, и очень убоги, но они не занимаются своим прямым делом, как пишет автор, а их дело – возвещать Слово Божие. Забываем о Царстве Небесном, а все остальное не прилагается нам.
Опять же берем пример Запада, где стали в церквах устраивать всякие там поп-концерты, рок-концерты, вот и у нас давай так же, ведь и речь идет не только о телеканале Спас, речь идет, что и в храмах кто-то там пляшет, и еще чего-то. Ну, не должно такого быть, ведь как раз и преимущество православия в том, что мы сохранились в чистоте. Но вот не нужно эту чистоту засорять. Для того, чтобы достучаться до сердец, нужен разговор вдумчивый, нужен разговор людей, которые компетентны, которые духовно глубоки, но не могут 8 человек, вот, и друг друга перебивая, докопаться до истины. 2 человека, 3, 4 максимум. Ну, иначе это просто не работает. Ну, не нужно нам вот какое-то издание центрального телеканала под вывеской «Православное», а на самом деле это только какая-то более дешевая вариация. Не нужно этого. Конечно, телезрители должны и будут замечать фальшь, это закончится фиаско.
Но это, наверное, касается все-таки даже не столько церковной жизни, сколько общего уровня культуры, о котором вы сказали в начале нашей передачи. Он крайне низким остается. И нельзя сказать, что несмотря на, а вопреки скорее, потому что он мог бы быть еще более низким, если бы все-таки люди как-то не сопротивлялись. Мне кажется, сегодня до сих пор все направлено только на растление, на примитивизацию сознания современного русского человека. Что издается, что печатается, что публикуется в интернете, чем интересуется наш народ. Это же все очевидно. Все идет по пути наименьшего сопротивления. А что является собой наша культура? Вот это дело с Серебренниковым. Что мы видим на подмостках театров? Да все в общем. И здесь нужны какие-то кардинальные изменения именно в области культуры. А наш главный, так сказать, человек культуры, министр культуры, несмотря на все вот эти вот инсинуации вокруг его диссертации, он же остается на месте. Но любой порядочный человек, имеющий, так сказать, стыд простой, да он бы уже давно подал в отставку, невзирая на то, прав он или нет.
Я знаком с Мединским и участвовал в передачах его, и мы вместе были в фонде возвращения, который занимался возвращением исторических первоначальных названий. Мединский вышел из этого фонда, боясь, что это будет неугодно начальству, то, что он в этом фонде. То, что я сейчас вижу, ну, производит на меня какое-то впечатление горькое, потому что я слышу от Мединского те вещи, который он раньше не говорил, он раньше говорил другое. Это был человек с антисталинистскими взглядами, с антикоммунистическими. Я думаю, что он такой же и остался, только вот ради того, чтобы сидеть в кресле, он стал вот подстраиваться под эту струю сталинизации страны, ползучей сталинизации. Ну, если на это посмотреть в таком духовном разрезе, то ну, к чему это приведет? Это же деградация.
Но, тем не менее, довольно о плохом. Нужно говорить все-таки о каком-то позитивном, светлом. У нас много и хорошего, наверное, совершается и в стране, и в этот год юбилейный, потому что, несмотря на происшедшие события 100 лет тому назад, очень много отрадного происходит в церкви. И историческая память, наверное, только и живет сегодня в Русской Православной Церкви, потому что мы, следуя по стопам этих событий, вот буквально исправляем совершенное. Освящен синодальный дом в Лиховом переулке, этот громадный зал, в котором происходило заседание Священного Синода, на котором был избран патриарх Тихон Белавин. Мы возвращаемся к памяти наших выдающихся иерархов. Памятник патриарху Гермогену освящен. Мы говорим о национальном единстве, о том, чтобы Россия была едина. Мало, конечно, говорим о наших братских народах. Вы отметили это уже. Мне кажется, конфликт на Украине, который так долго уже продолжается, он мог бы быть уврачеван очень легко, если бы мы как-то, не знаю, на уровне церкви или государства проявили бы любовь к нашим братьям-украинцам, несмотря ни на что, что мы имеем с их стороны.
Историческая Великая Россия действительно живет только в Русской Православной Церкви. И только вот благодаря церквям мы и выживаем как нация, как народ, имеющий великую культуру и историю. Есть положительные моменты, но вот из самых последних открытие памятника Александру III в Крыму. Президент признал, что это выдающийся государственный деятель. У нас кто-то из историков такой вот смеет, ну вот Баханов называл выдающимся, а так критика, ну вот президент Путин проговорил, что это выдающийся государственный деятель. Это положительный момент. Положительный момент то, что открылась стена скорби, опять же недавно в Москве, посвященная жертвам тоталитарного коммунистического режима, тоже положительный момент. Вот совсем только что открылся памятник под Екатеринбургом, памятник тоже вот жертвам сталинского режима. То есть ситуация, она разнонаправленная, и мы-то сейчас и ведем такой очень откровенный разговор. Почему? Потому что не все потеряно, потому что еще за Россию можно побороться, потому что есть разные люди, в том числе во власти, и большая надежда на наших лидеров, потому что, ну кому как не они, ведь если они не сделают вот то, должны сделать. Ну, конечно, президент прекрасно понимает, кто такой Ленин. У Путина целый ряд объективных высказываний о Ленине. Но нужно делать следующий шаг. Нужно избавляться от этого вурдалака. Ну, собраться с мужеством, с силами. Ну, все равно выборы выиграют. Но нужно Россию очищать. Нужно дать толчок духовно-нравственный. И будет тогда и экономическое возрождение. И почувствуем, вот как будто в воздухе станет больше кислорода.
Это, несомненно, так, хотя многие, наверное, и даже из наших слушателей упрекнут нас в том, что мы говорим все-таки о каких-то мистических вещах, которые не имеют прямого отношения к российской сегодняшней экономике. На экономике здесь ждутся вещи понятные для большинства нашего населения. Ну, с другой стороны, Россию нельзя измерять только единицами экономическими, и, конечно, это намного более серьезные духовные явления прежде всего. Наша Россия. Достаточно почитать только наших выдающихся русских мыслителей, которые сегодня в обилии издаются, и очень мало кто покупает эти книги. Кстати, вот культура чтения – это другой совершенно путь восприятия информации, в отличие от телевизора, интернета. Я не премину спросить вас, конечно, о том, почему сегодня она так утеряна. Неужели мы разучились, так сказать, строить свой мир посредством восприятия вот этого печатного слова? Это совсем другие горизонты, это совсем другой даже метод и темп восприятия информации. Сегодня много есть из того, что почитать, чтобы изменить свое сознание прежде всего.
В советское время многие книги достойные были запрещены, их давали из рук в руки, бывало, что на одну ночь, это бывала потрясающая, замечательная, бессонная ночь. Сейчас все можно купить, замечательные книги лежат на полках, их никто не берет. В то же время бывает очень трудно издать книгу по «История России», в которой говорится правда о нашей истории, о революции. Ну, вот я сейчас вот одну книгу издал тиражом 1000 экземпляров, другая сейчас вот будет издана 300 экземпляров. Вот, никак не могу пристроить книгу «Красная смута» о Ленине, Сталине и Хрущеве. Понимаете, какая вещь? Вот какая-нибудь ерунда, детективы, пошленькая какая-нибудь любовь, примитивно описанная. Вот это огромные тиражи. Но это свидетельство о неблагополучии. Потому что что народ читает или не читает, это вот такое вот зеркало. Зеркало для героя, помните, был такой очень неглупый фильм. Вот такое зеркало. То есть стагнация, она не может быть только в экономике, а она во всем. И в мировоззрении, и в культуре. Вот мы замерли, мы замерли. Вот мы из революции еще не полностью вышли, в будущее не шагнули, вот... В старое вроде бы возвращаться и не хотим в сталинщину, а в будущее шагнуть не можем. И вот мы туда-сюда, туда-сюда, ни то, ни сё. Ну, пора брать себя в кулак, собирать всю волю и сделать шаг, вывести Россию в передовые замечательные страны.
Это замечательные слова, Владимир Михайлович, и мы, конечно, все их поддерживаем. И главное, мне кажется, нужно прекратить разделять наш народ на какие-то лагеря: сталинисты, коммунисты, патриоты, не патриоты. Довольно уже мы боролись с этими лагерями, и вот эта вот страшная категория «враг народа», которая была выдумана коммунистическим режимом, она должна уйти в небытие. Мы все братья, мы все за то, чтобы наше государство было единым, неделимым, мощным, развивающимся и устремленным в будущее.
Россия, безусловно, такое будет. У нас просто нет альтернативного варианта. Или мы погибнем вместе вот с Лениным, с Сталиным, не шагнем в будущее, или через какие-то, может быть, даже испытания, но лучше бы без испытаний, все-таки начнем духовно-нравственное возрождение страны. Вот вместе с Александром Третьим, вместе с его сыном Николаем Вторым, вместе с Александром Вторым, с Николаем Первым, все это были достойные, интереснейшие люди, с Александром Первым, этот список можно продолжить. Но не с Хрущевым, не с Владимиром Ильичем, не с Иосифом Джугашвили. Ну, хватит нам этих красных игр. Мы русские люди, поэтому будущее у нас русское великое.
И с нами Бог. Спасибо. В студии был доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Дорогие радиослушатели, мы очень рассчитываем на ваши замечания, пожелания, отзывы, которые вы можете присылать на адрес электронной почты радио «Радонеж» и писать нам письма. Спасибо.